В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Действительно, вы слушаете радио «Донбасс Реалий» в прямом эфире. Новости и аналитика без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре 29 мая, вторник, и говорить мы будем о таком. Промышленное производство на подконтрольной Украине части Донбасса растет, но не сильно.
Надо уделять больше внимания высокотехнологичным отраслям.
Как передвигаться по Донбассу после введения ООС?
Никаких новых дополнительных проверок и блокпостов не появилось.
Горловка. Чего ждать местным жителям?
Никого нету. Не то, что в подвалах. Их вообще тут нету, реально.
В студии мы поговорим о том, сможет ли Петр Порошенко стать президентом Украины снова. Ровно через 4 года после избрания Петр Порошенко, согласно соцопросам, не выходит даже во второй тур президентской гонки 2019. 81% украинцев, согласно опросу группы «Рейтинг», не одобряют его деятельность на президентском посту. Так сможет ли Порошенко победить во второй раз? Почему Россия так дожидается президентских и парламентских выборов в Украине и заморозила все переговоры по Донбассу до этих пор? Об этом поговорим с политологом, сооснователем Украинского института будущего Юрием Романенко, а также политологом и историком Александром Палием. Друзья, вопрос к вам. Зависит ли судьба Донбасса от личности президента Украины? Другими словами, мог ли кто-то из потенциальных кандидатов ускорить бы решение конфликта? Звоните к нам по номеру 0800 300 403 со всей территории Украины. Звонки бесплатные. Также ждем ваших звонков и писем в Вайбере 066 901 24 34.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А для начала послушаем моего коллегу Егора Устинова. Он расскажет нам о свежих новостях. Здравствуй, Егор.
Приветствую. 6 украинских военных были ранены за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции на Донбассе Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 37 раз нарушали режим тишины. Активные боевые действия проводились в районах населенных пунктов Крымская, Новотушковская, Золотое на Луганском направлении, а также Светлодарск, Маринка, Новомихайловка, Старогнатовка, Водяное, Широкино на Донецком. Группировки ЛНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в 6 обстрелах. В группировке ДНР обвинили ВСУ в обстрелах окрестностей Ясиновато и Докучаевска. 19-летний военнослужащий Новоград-Волынской механизированной бригады ВСУ, который исчез на Донбассе 24 мая, попал в плен к поддерживаемым Россией боевикам. Об этом сообщает страница бригады Facebook. По данным бригады, из видеодопроса военнослужащего можно сделать вывод, что человек подвергся тяжелому психологическому влиянию, находится в стрессовом состоянии, говорит сбивчиво, имеет усталый вид. Вероятно, из-за отсутствия сна или физических пыток, утверждают военные. Командование бригады обещает сделать все возможное для освобождения военнослужащего из плена. Служба безопасности Украины начала досудебное расследование из-за трансляции некоторыми украинскими СМИ парада к 9 мая в оккупированном Донецке. Об этом сообщила глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информполитики Виктория Сюмар. СБУ начала расследование по статье «Пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов». Санкция от статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Монету 1743 года выпуска нашли пограничники на контрольно-пропускном пункте станица Луганская у мужчин, исследовавшего с оккупированной территории области. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. Находка, по информации ведомства, может иметь культурную и историческую ценность. Сейчас предмет старины изъяли для проведения необходимых экспертиз. Сирия согласилась признать независимость сепаратистских регионов Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Об этом говорится в сообщениях на сайтах фактической власти этих регионов. Согласно сообщениям, в Сухуми и Цхинвали появятся посольства Сирии, а в Дамаске будут открыты абхазское и южно-осетинское представительства. Грузия уже заявила о начале процедуры по прекращению дипломатических отношений с Сирией. В 2008 году, напомню, независимость Абхазии и Южной Осетии признала Россия. Это произошло после короткой войны между Россией и Грузией в августе того же года. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду, температура воздуха ночью от 6 до 11, днем от 24 до 26 градусов тепла.
Да. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды наша аудитория расширяется. К нам присоединяются слушатели Громадського радио. Здравствуйте, друзья, вы слушаете радио Донбасс Реалии. Не забывайте, совсем скоро начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403, также Viber 066 901 24 34. Ждем ваших звонков. Сегодня мы говорим о том, сможет ли Петр Порошенко избраться во второй раз в 2019 году.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
А пока что к другим темам. Промышленное производство, несмотря на войну, показало небольшой рост. В первом квартале этого года на подконтрольной Украине части Донецкой области произвели на 3% больше продукции, чем за аналогичный период прошлого года. Для развитых экономик Европы и Северной Америки это неплохой показатель, считают экономисты. Но для государства, в котором за последние годы спад в некоторых отраслях превысил треть общего объема, этого недостаточно. На неподконтрольной части Донбасса тоже говорят о грандиозных планах и проектах, но никакой статистики не публикуют. О перспективах экономики Донецкой области в материале Дмитрия Донского.
Подконтрольный Донбасс показывает примерно те же результаты роста ВВП, что и другие регионы Украины – 3%, рассказывает эксперт Института экономики и промышленности Национальной академии наук Вячеслав Ляшенко. Но говорить о каком-либо успехе рано, слишком велика экономическая яма по сравнению с довоенным 2013 годом. Спад составил 15-20%, а в некоторых отраслях и 300%. В январе-апреле 2018 года в Донецкой области увеличилось производство электроэнергии, кокса, химических веществ, машин. На 3% возросла также и добыча угля, но все равно на шахтах сейчас добывают в 3 раза меньше, чем в 2013 году. Правительство разработало стратегию экономического развития страны до 2025 года. Но каждый регион должен самостоятельно выбирать свои приоритеты, считает экономист Ляшенко. По его мнению, на Донбассе не было бы никакого роста, если бы не устаревшие энергоемкие производства и госзаказы.
Надо уделять больше внимания высокотехнологичным отраслям. Второй момент. Надо уделить больше внимания развитию региональной промышленности, что каждый регион, в общем-то, должен определиться с приоритетами своей разумной специализации, потому что у нас в некоторых регионах уже основным, так сказать, вкладчиком в валовый региональный продукт стало сельское хозяйство, по сравнению с тем, что раньше это была все-таки промышленность. И третий момент – развитие ресурсоэффективных отраслей.
О реальном экономическом росте в Украине и на Донбассе не стоит и говорить, пока идет конфликт на Востоке, считает экономист Илья Нисходовский. Слишком велики инвестиционные риски, а Украина за рубежом ассоциируется не с экономической зоной, а с зоной конфликта.
Никто не будет вкладывать. И держава, в принципе, на данный момент, она лишь только будет поддерживать существующую инфраструктуру. Вибачте, если бы мы повернули бы нашу оккупированную территорию, то мы просто, по-перше, мы бы начали витрачати кошти на війну, а по-друге, мы ті заводи, які там існували, якщо вони чи не розроблені остаточно, хоча багато з них вивезли, то це ми повернемо дуже суттєву частину нашого ВВП, який був втрачений 15-16 років. Бо, як мінімум, вже в інформаційному просторі питання військових дій не буде звучати.
На неподконтрольній частині Донбасу спад економіки перевисив 50%, вважає доктор економічних наук Юрій Макагон, оставшийся в Донецьке. Но это лишь его субъективная оценка, добавляет экономист. В группировке ДНР никакой статистики не предоставляют и никаких экономических планов не разрабатывают.
Учитывая, так сказать, перспективы развития ясно очерченных планов, этого нет. Как бы делятся настроениями сделать то-то и то-то, но результата этого нет. Понимаете, если бы они могли опубликовать, вот мы ввели такие данные, но нет, в открытой печати или так. Ничего же этого не происходит.
Действительно, если проанализировать информресурсы подконтрольной группировки ДНР, то об экономике пишут либо в будущем времени, планируется запустить, намерены произвести, хотят разработать, либо экономика ассоциируется с профессиональными праздниками работников разных отраслей. Украинский показатель роста ВВП 3% был бы хорош, если бы уровень развития нашей страны был на уровне Германии, США или Японии. Но Украина относится к группе развивающихся стран, говорят экономисты. А здесь, чтобы достичь успеха, нужно показывать результаты как Макао или Туркменистан, а это около 10% роста ВВП. Дмитрий Донской, радио Донбасс Реалии.
Прошел месяц с момента завершения АТО. Ей на замену пришла операция Объединенных сил. Одно из изменений, которые ожидали в связи с новым форматом, другой порядок передвижения в зоне конфликта. Так изменилось ли спустя месяц количество внутренних блокпостов на Донбассе? Как теперь их проходят? Все это выясняла Дарья Куриная.
Сейчас количество внутренних блокпостов на Донбассе не изменилось, таковы данные полиции. Но их сокращение все же в планах, говорит пресс-секретарь Национальной полиции Донецкой области Ивана Ященко.
Сейчас пока, по-моему, 24. Мы пришли к выводу вместе с командующим ООС о том, что есть необходимость в их сокращении, нет целесообразности в некоторых из них.
Когда начиналась операция Объединенных сил, командующий Сергей Наев и глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский анонсировали, часть блокпостов уберут. Последний раз их количество сократили несколько месяцев назад, говорит заместитель министра временно оккупированных территорий Георгий Тука. И опыт показал, что это на пользу.
Все отдано полностью на штаб Объединенных сил. Конечно, мы в свое время сокращали на Луганщине, достаточно серьезно сокращали по общему количеству. Там, по-моему, если я сейчас не ошибаюсь, мы брали 12 внутренних блокпостов, и безопасность таким образом от этого не пострадала.
Многие люди, которые часто передвигаются по зоне боевых действий, считают уменьшение количества внутренних блокпостов целесообразным. Такого мнения и Владимир Елец, житель прифронтового города Торецк. Он говорит, что переход командования к военным порядки в регионе не ужесточил.
И мы мониторим эту ситуацию, можем доложить, что ничего не изменилось. Никаких новых дополнительных проверок или блокпостов не появилось. Сократили раньше, месяца два назад, три даже. Уменьшилось количество блокпостов. Хотя бы наш сократили блокпост под городом Ветерок, такой знаменитый его нет. Вот. А вокруг города, как было, все сохранилось вообще без изменений. То есть никаких неприятностей населения не получается.
Организация «Восток-СОС» провела мониторинг ситуации на внутренних блокпостах. Существенных изменений в порядке нет, говорит координатор «Восток-СОС» Вячеслав Лихачев.
На практике, вот за этот месяц, что была введена операция Объединенных сил, практически ничего не изменилось. Есть единичные случаи, когда в какой-то населенный пункт возле линии размежевания не пропускали там сотрудников гуманитарных организаций, но это было связано с ведущимися там боевыми действиями.
Изменение формата военной операции не принесло сложности для местного населения, говорят «Восток-СОС». И до введения ООС людей не пропускали через блокпосты, особенно на линии соприкосновений, если шла активная фаза боев. Дарья Куриная, радио «Донбасс Реалии».
Какова сейчас обстановка в Горловке, около которой несколько последних недель шли бои? В штабе Объединенных сил объясняют, что обстрелы из тяжелого вооружения российские гибридные силы активизировали после того, как ВСУ вошли в поселок Южное в Серой зоне. По минским договоренностям он должен быть под контролем Украины. Группировка ДНР же обвиняет украинских военных в постоянных обстрелах Горловки из артиллерии. Руслан Смещук из телепроекта «Донбасс Реалии» расскажет, как живет сейчас город.
Западная окраина оккупированной Горловки, поселок Гагарина в пригороде, известный еще как и Глубокая. Пустынные улицы, разбитые окна, выщербленные шрапнелью стены.
Нам прятаться негде. Вот попадет, влетит и все. У нас нет убежища, вон подвал.
Бои в районе западных окраин Горловки длятся уже больше двух недель. Подобного не было с 15-го года.
С 10-го числа каждый день.
Никого нету. Не то, что в подвалах. Их вообще тут нету реально. Люди выехали.
И сейчас шарашат, я слышу, да?
Да. Это вот затишье. Вот каких-то минут 15-20.
А жители вот этого дома спаслись чудом. Гаубичный снаряд насквозь пробил крышу, стену и упал неподалеку, не разорвавшись.
Внутри все, потолок осел. И вот сверху. А куда нам прятаться? Пока добежишь, какой-нибудь бомбоубежище и прибьет по дороге.
Кроме того, артиллерия разбила один из подъездов пятиэтажного дома. Есть раненые. Местная так называемая администрация закрыла школы.
Учителя звонят по телефону ученикам, они как-то там перезваниваются, как-то каким-то образом эти экзамены собираются сдавать. В общем, мрак, полный мрак.
В штабе операции Объединенных сил заявляют, активность под Горловкой началась после того, как военные заняли поселок Южное. Бывшие Новая Ленинская. Он находился в серой зоне и по минским договоренностям должен быть под контролем Украины. Возможно, накаляют ситуацию и бои за стратегические высоты, обладание которыми дает значительное преимущество на этом участке фронта. Практически не обращая внимания на боевые действия, работают магазины. Правда, с деньгами у местных жителей туго.
Пенсионеры, и вот у нас коровы, мы молоко продаем.
С чего люди здесь живут вообще? Где работают?
В городе обычно. Кто в ЖЭКе, кто на заработки уезжает.
Стоит отъехать от западных окраин Горловки на несколько километров вглубь города, и тут совершенно иная реальность. На улицах много и людей, и машин. Руслан Смещук, Радио Свобода, Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Ровно через 4 года после избрания Петр Порошенко, согласно соцопросам, не выходит даже во второй тур президентской гонки 2019. Более того, 81% украинцев, согласно опросу группы «Рейтинг», не одобряет его деятельность на посту президента Украины. Так сможет ли Петр Порошенко победить во второй раз? И почему Россия так дожидается президентских и парламентских выборов в Украине? И, как говорят эксперты, заморозила все переговоры, в частности, по Донбассу до этих пор. Об этом поговорим с политологом, сооснователем Украинского института будущего Юрием Романенко. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
Также к нашему разговору, надеюсь, присоединится политолог и историк Александр Полей. Друзья, присоединяйтесь и вы по номеру 0800 300 403. Также Viber 066 901 24 34. С вашей точки зрения, зависит ли вообще от личности президента Украины ход конфликта на Донбассе? Может ли какой-то из потенциальных кандидатов как-то сдвинуть эти переговоры с мертвой точки? Ждем ваших звонков. Юрий, вот такой общий вопрос, вообще теоретически, с вашей точки зрения, на фоне вот такой картины по соцопросам, может ли Петр Порошенко победить во второй раз, хотя бы теоретически?
Да он не теоретически, он и практически может победить, потому что сколько вам лет?
30 лет.
Но вы должны помнить тогда, в 99-м году, это сколько вам было? Ну, не очень много. Но в 99-м году, когда Кучма шел на выборы, у него рейтинг был на уровне там 8%. И он победил президентские выборы, как и Ельцин в 96-м году. Поэтому выборы – это не рейтинги, не социология. Выборы – это организация на местах, это сетевики, это контроль над медиа. И люди очень легко меняют свои настроения в зависимости от того, в какой контекст их помещают, в какой контекст есть в стране, в мире. Поэтому я на сегодняшний момент не уделял бы столько времени социологии, я бы уделял время пониманию баланса сил между ключевыми игроками, понимание того, какие у них есть организационные возможности, пониманию того, какое у них есть электоральное ядро. И вот в этой логике у Порошенко сегодня равноценные шансы на победу, как у всех ключевых игроков, потому что впервые в украинской новейшей истории мы не имеем четкой такой дуальной антагонистичной пары президент и его основной конкурент. Потому что если мы посмотрим выборы 91-го года, Кравчук, Черновол, выборы 94-го года, Кучма, Кравчук, выборы 99-го года, Кучма, Мороз, потом Кучма, Симоненко, когда Мороза нейтрализовали Каневской четверкой, потом Янукович, Ющенко, потом
Янукович,
Тимошенко. Вот. И в 2014 году Порошенко, Тимошенко, по сути, был дуал. Поэтому сейчас уникальная ситуация. Уникальная ситуация связана с тем, что отношение к основным ключевым игрокам со стороны большей части народа негативное. Высокие антирейтинги, высокий уровень недоверия. Более 70% украинцев не доверяют ни одному политику украинскому топовому. И как следствие будет идти борьба на мизерах. То есть каждый кандидат топовый, он в первом туре будет мобилизировать свои микрогруппы. У Тимошенко там своя секта, у Ляшко своя секта, у Петра Алексеевича тоже, условно говоря, своя секта, хотя порядком пощипанная, потому что за любого президента в нашей истории за последние 26 лет всегда постоянно находился вот 5, 6, там, 8% людей, которые при любых раскладах голосуют за власть. Вот. Поэтому у Петра Алексеевича этот запас есть, но его главная проблема в том, что у него высокий антирейтинг, как и у Яценюка, как и у Тимошенко.
А что это значит? Это значит, что эти люди ни при каких обстоятельствах не проголосуют за него?
Да, что ему тяжело, то есть он наберет какую-то сумму, но не выше определенного потолка. И поэтому могут все решить в конечном итоге какие-то единицы голосов, тысячи голосов могут стать решающими, что во второй тур попадут вот эти два человека, которые наберут, сумеют мобилизировать тем или иным способом максимальное количество своих симпатиков, а потом начнется не менее интересная вещь, когда начнется формирование коалиции вот этих на мизерах, да, то есть все кандидаты с мизерными вот этими электоральными ядрами, которые у них есть, они будут объединяться по интересам и будут конвертировать свои результаты в те или иные позиции, которые они захотят получить от победителя.
По цифрам и по тому, за счет чего все-таки Петр Порошенко может победить дальше, еще поговорим. Вот мне интересно, откуда вот такая вот колоссальная рейтинг недоверия, да, не только к Петру Порошенко, практически ко всем и органам власти, и политикам сейчас в Украине. Вот Верховная Рада там переплюнула, ну, всех политиков, да, это практически стопроцентный рейтинг недоверия.
Ну,
это
70% вот... у него стабильно, там 65, 66, 70.
Это культура такая украинцев, как бы вот власти не уважать, да, после того, как кредит доверия. Или это действительно объективная оценка? Меняется ли
украинцы? Это отражает характер социальных отношений в нашей стране. В нашей стране никто не верит друг другу, то есть уровень доверия, который можно завоевать, это на уровне семьи, на уровне какого-то своего маленького клана. Клан – это может быть бывшие одноклассники, бывшие там одногруппники какие-то, люди, занятые каким-то интересом совместным, там, например, сословия прокуроров. Вот прокурорские, они защищают свой интерес, там, да, или учителя. Учителя – это тоже такое сословие, которое старается максимально лоббировать через государственные институты, там свой интерес. Вот. Поэтому вот это характер социальных отношений не предполагает высокий уровень доверия, потому что у нас неустойчивые связи между различными социальными группами. Почему неустойчивые? Потому что все постоянно друг друга продолжают кидать. Власть в этих условиях, и не только вот за последние там 26 лет, власть всегда рассматривалась как чужеродный внешний субъект, который принуждает, наклоняет. Почему? Потому что власть была чаще всего оккупационная. Либо это была там поляки, либо это были россияне, либо это советская власть была там, либо австрийцы, кто-то еще. Неважно. И как следствие, вот эта вот чужеродность власти приводила к тому, что социум капсулировался вот на уровне вот этих микросвязей, микроотношений.
Колониальный синдром, так называемый, одно из проявлений.
Да, можно и так назвать. Поэтому вот это вот последствия этого, назовем его, колониального синдрома, они до сегодняшнего момента не определены, потому что, когда наши политики дорываются до вершин власти, то вместо того, чтобы осуществлять длительные последовательные шаги по реформированию страны, они начинают мыслить, вот как мыслил Петр Алексеевич, допустим, да, почему у него упал рейтинг. Он мыслил форматом договоренности с существующей элитой, потому что он исходил из следующего. Для того, чтобы власть была устойчивой, необходимо договориться с теми, кто контролирует регионы. А для того, чтобы договориться с ними, необходимо дать им то, что удовлетворяет их интерес. И формируется так называемый олигархический консенсус. Он, в принципе, начиная с позднего Кучмы, каждый раз при новом президенте формировался. И его разрушение, оно как раз приводило к различного рода проблемам, в том числе и к Майданам. Потому что нарушение Януковичем олигархического консенсуса 2010 года привело к тому, что Фирташ и Левочкин пошли против Януковича в 2013 году. Ахметов тоже, скажем так, негласно, не особо сопротивлялся. Коломойский сыграл очень активную роль. И, как следствие, Янукович оказался свернутым при использовании вот этого восставшего среднего класса, у которого были свои резоны быть неудовлетворенным этой ситуацией. Так вот, каждый новый президент после Кучмы, он когда вступал на президентскую должность, он начинал вот мыслить такими категориями, что лучше договориться, условно говоря, с теми, кто контролирует регионы, контролирует большие организованные сети людей. Вот как на предприятиях Ахметова до войны работало порядка 170 тысяч человек. Это огромная сетка, это плюс умножаем на 3 3 минимум получаем еще фактически 500 000, и ты понимаешь, что ты за глаза, если договариваешься напрямую с Ахметовым, то ты за глаза получаешь минимум 500 000, а то и, по большому счету, с учетом контроля над Донбассом, ты получаешь намного больше. Есть второй путь. Второй путь заключается в понимании того, как устроена власть. На чем зиждется власть? Власть зиждется, но на легитимности. То есть президент, либо царь, либо монарх, он тем более успешен и тем более хорошо себя чувствует, когда большая часть населения, большая часть элиты одобряет его шаги. И вот тогда он легитимен в глазах этих людей. Когда же он, наоборот, не одобряется его действия, то у него легитимность низкая, и в любой момент он может потерять власть, если ослабляет, допустим, контроль над силовым блоком. И тогда происходят перевороты, революции, вот эти вот политическая нестабильность, которая может привести к смене политического режима. Собственно говоря, то, что произошло с Януковичем, то, что произошло при позднем Кучме.
А Порошенко не в такой ситуации сейчас?
Да, Порошенко в такой ситуации.
Но есть угроза вторжения, да, пресловутая?
Да, Порошенко действительно точно в такой же ситуации, поскольку легитимность уже низкая, в какой-то степени даже отрицательная. Но, есть отсадки легитимности со стороны внешних игроков, она тоже важна. Есть фактор того, что выборы вот скоро на носу, и поэтому нет смысла что-либо активно действовать, потому что есть внешняя авторитет, внешняя угроза, и элиты боятся, что все может посыпаться, и можно потерять еще больше. Потому что если бы не было фактора России сегодня, то вполне возможно, что элиты попытались бы поиграть в новый Майдан, как это было в 2013 году или в 2014 году. Вот. Поэтому, так вот, второй путь предполагает, что, вот, допустим, что должен был сделать Порошенко в 2014 году? Он должен был сделать ставку на свою базовую электоральную группу, которая привела его к власти. То есть вот эта вот прослойка среднего класса городского, плюс какая-то там часть бюджетников. Вот в долгосрочном плане он должен был понимать, что если он бы не потерял их поддержку, то у него бы сейчас не было проблем. Но для этого ему бы пришлось вступать в конфликт с какими-то олигархами, с какой-то частью олигархов. И тем самым подвергать себя риску, что на начальном этапе, когда ты не укоренился, тем более, что Порошенко пришел, по сути, без команды, ему пришлось в авральном режиме привлекать всех, кого ты только можешь. Очень хорошим примером является воспоминание бывшего главы администрации президента Бориса Ложкина, его книги «Четвертая республика», где он рассказывает, как он отдыхал в Иордании, там где-то был в пустыне, и вдруг ему звонок от Порошенко, который ему говорит: у тебя есть 2 часа на то, чтобы принять решение, ты идешь главой АП или нет. То есть сам факт, как Порошенко пришел к власти, а он, да, он готовился летом 2013 года, он готовился к тому, чтобы участвовать в президентских выборах. Я писал в июле, по-моему, 2013 года статью об этом, что видно, что Петр Алексеевич готовится на президентские выборы, но в той конфигурации, которая была, было очевидно, что он будет играть в качестве такого спойлера, который попытается выторговать себе какую-то
позицию. Повернулось все иначе.
Да, но все развернулось несколько
Давайте
иначе.
Давайте послушаем слушателя, давно ждет, 0800-300-403, напомню, номер прямого эфира, говорим о том, сможет ли Порошенко выиграть снова президентские выборы. В гостях у нас политолог Юрий Романенко. Обращаюсь к слушателю, здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Вы знаете, я не о кандидатах в президенты, я об избирателях. К сожалению, у наших избирателей, во-первых, слишком узкий горизонт, город, село, семья. Во-вторых, нежелание отвечать, будем 100%. Говорить, за что. И в них вот такое понимание, что все у власти плохие, все такие. Дело в том, непонимание того, что без власти жить совершенно нельзя. И вот отсюда вот такие выборы, совершенно безразличные, совершенно непонятно на чем основаны. Поэтому я желаю тем, кто будет выбирать президента, все-таки подумать, что он может не только вам, пенсию, там еще что-то такое, но и стране. Будет страна, будет бедствие. Вот когда будет это понимание и понять свою ответственность.
Спасибо за реплику, важная реплика. Юрий, вот такой короткий вопрос, и передадим слово Александру Полию. Вот ваш коллега Виктор Небошенко, политолог, говорит о том, что следующие выборы превратятся в политические ток-шоу, шумный карнавал серых политиков и веселых придурков или просто базар. Что будет продавать? Вот, собственно говоря, Петр Порошенко, будет ли какая-то идея? Да, вот вы упомянули победу Леонида Кучмы, который во второй раз единственный украинский президент, но там был такой некий антикоммунистический консенсус, да, то есть выбирали из меньших зол. Сейчас тоже Петр Порошенко будет продавать нечто такое, да,
тогда не продавал, выбирайте, тогда, не выбирайте Тимошенко. Тогда Кучма продавал угрозу, то есть угрозу коммунистического реванша, и это сработало, при этом все понимали, что Симоненко был такой не настоящей угрозой, фейковой угрозой. Точно так, не совсем точно так, может быть и сейчас. То есть, Петр Алексеевич будет продавать угрозу.
Популизма, наверное, да, или
нет,
чего?
Он будет продавать угрозу, что может вернуться там прошлый режим, представители прошлого режима. Кстати, такая угроза действительно есть, потому что в игре, когда есть противостояние коалиции на мизерах, действительно кто-то из бывших регионалов имеет шансы пройти во второй тур, а соответственно и победить. Поэтому
Сейчас серьезно, да? То есть это вполне серьезный вариант, что Бойко, Рабинович могут...
Я абсолютно серьезен. Любой кандидат из вот означенной там 5-7 человек, да, сколько их у нас там, он имеет шансы пройти на второй тур. И Рабинович имеет, и Бойко имеет, и Вилку, возможно, даже имеет, и Ляшко имеет, который с Ахметовым играет, и Юлия Владимировна, само собой, имеет, и Грисенко. Вот просто все имеют равнозначные шансы, которые будут изменяться по мере того, как будут приближаться выборы, и мы будем видеть, какие сетки у кого появились. Вот Юлия сейчас активно строит сетки свои по регионам, перекупает, забирает под себя то, что у нее увел в 2014 году Народный фронт, и, собственно говоря, почему она очень серьезно потеряла, когда потеряла Турчинова, которая была основной Марговиков. Так вот, вот тогда, ближе к выборам, месяца за 3-4, мы будем понимать, какие у кого реально шансы, потому что сегодня, ну, скажем так, вот, допустим, слабость Рабиновича, это политик телевизионного формата. Он есть в телевизоре, и более того, рейтинг Рабиновича полностью пересекается с рейтингом канала News One. Убери Рабиновича из News One и из 112 канала, у него все посыпется. Но, даже если у него будет какой-то высокий рейтинг, либо у Гриценко, но у него на местах не будет организации, которые будут приводить активистов, которые будут приводить избирателей за руку, которые будут защищать на местах в комиссиях результаты, то высокий этот рейтинг никуда не конвертируется. Это помните, как была ситуация на выборах 2006 года? С Черновецким. То есть Черновецкий вообще не фигурировал ни в каких рейтингах, у него там были какие-то низкие позиции, и между собой боролись Омельченко с Кличко. А потом, хоп, вдруг Черновецкий всплывает и делает всех. Почему? Да потому что у него были свои прикормленные бабушки, которых он обрабатывал на протяжении нескольких лет. У него была своя мощная сетка, и, кстати, мы теперь видим, что эта схема Черновецкого модернизирована, активно работает.
Работает. Давайте игра на мизерах. Вот ключевое слово. Послушаем Александра Полия, с нами по скайп-связи, политолог и историк. Здравствуйте, Александр.
Витаю вас.
Александр, с вашей точки зрения, реальна ли победа Петра Порошенко на предстоящих президентских выборах? Если да, то что он может предложить избирателям вот во время следующего своего президентского цикла? Если предыдущий раз он победил в условиях угрозы внешнего вторжения, то в чем его козырь сейчас, как вы думаете, может быть?
Я думаю, що перемога Петра Порошенка достатньо реальна, цілком реальна. Що він може запропонувати? Ну, запропонувати може результат якийсь. В чому цей результат полягає? В тому, що було у нас 4 роки тому, коли державний механізм розвалювався, і коли його атакували з усіх боків, і що вдалося зробити в цей час. Тобто зараз ситуація явно краща, особливо в сенсі міжнародної підтримки і в сенсі безпеки і армії. У нас же президент відповідає насамперед на міжнародну, за міжнародну політику і за безпеку. Власне кажучи, в цих сферах Петрові Порошенку є чим звітувати. Крім того, є відродження економіки, тобто відновлення зростання економіки, явне абсолютно пожвавлення. Звичайно, його завжди мало людям. Але, тим не менше, під час війни в умовах ампутації 20% промисловості, чверті валютних надходжень, це зростання вже саме по собі, воно достатньо несподіване і, ну, незвичне абсолютно. Тобто Зараз всі ті прогнози, які малює Міжнародний валютний фонд і Світовий банк раніше, от малював на 2016, на 2017 роками, українською економікою суттєво перекривалося. Тобто там були прогнози 1,5%, економіка росла на 2,5% і так далі, і так далі. І вона б росла ще швидше, якби в нас не було так званої вугільної блокади. Як ви пам'ятаєте, у нас в останній місяць перед цією вугільною блокадою зростання було 4,6%. Не в місяць, в останній квартал. В останній квартал 2016 року у нас було майже 5% зростання. Це дуже і дуже добре і вище, ніж загальносвітові показники. Потім, звичайно, ця трошки вугільна блокада, так звана, яка була явно в інтересах Росії, допомогла Росії перебрати контроль за цими підприємствами. Вона трішки підрубала українську економіку, але тим не менше ми бачимо, що 2,5 зростання все одно 2,5% країна демонструє.
Александр, это все известно, извините, перебью вас, это все известно уже сейчас, но по соцопросам не входит в тройку даже Петр Порошенко и огромный антирейтинг. Как это все сработает, ну, накануне выборов?
Антирейтинг є у всіх політиків, які відомі. Ті, які відомі, які мають якісь реальні шанси, у всіх реальний великий антирейтинг. А що стосується рейтингу, то ну, немає абсолютно ніякої різниці там між 6% і 8%. Це дуже велике перебільшення значення цих цифр. Один місяць виборчої кампанії, він абсолютно може змінити цю ситуацію. Це просто ні про що. Зараз оці рейтинги, які говорять. Якби був рейтинг так, як, наприклад, у Ющенка в 2004 році, коли в нього сходу вже за півроку до виборів було 25%. Це була б зовсім інша ситуація. Тобто був би якийсь реальний лідер. А коли у нас всі претенденти відрізняються один від одного на 3%, це ні про що.
Это еще рано говорить. Юрий, к вам вопрос. Вот согласно соцопросу, опять к нему обращусь, да, ну, чтобы танцевать от чего-то, один из самых важных проблем для Украины респонденты выделили военные действия на Донбассе 41%, далее это коррупция и рост цен. Больше всего людей волнует сейчас война на Донбассе. Станет Донбасс топ-темой выборов и как будут продавать его, собственно говоря. И сразу же вдогонку еще один вопрос из нашего Вайбера. Вот слушатель спрашивает, с какими избирателями Донбасса, где очень много избирателей, да, потому что там очень плотное население большое, будут заигрывать с проукраинским, антиукраинским, антиукраинским во всех смыслах этого понятия. Вот такой вопрос.
Ну, я еще в 2014 году говорил, что вопрос Донбасса будет ключевым с точки зрения перспектив Украины, потому что то, каким образом Украина ответит на проблему Донбасса, определит характер ее государственности, характер эффективности государственных институтов и, как следствие, ее перспектив. Поэтому, конечно же, вопрос Донбасса будет одним из ключевых. Но я должен сказать, что на самом деле не только вопрос Донбасса беспокоит украинцев, потому что в разных социологических опросах в зависимости от того, как ты формулируешь вопрос, могут выскакивать абсолютно другие темы. Например, мы когда проводили в свое время там соцопрос, на первом месте выскочила коррупция, а тема Донбасса выскакивала там, по-моему, на третье место. Поэтому тема Донбасса будет важная. Она будет тем важнее, если накануне президентских выборов произойдет какое-либо обострение. Это обострение может произойти как по вине россиян, которые могут его использовать как инструмент давления, так и по нашей вине, потому что наши власти тоже может сыграть в попытку как бы вот так покачать ситуацию для того, чтобы обострение мобилизировало ту часть электората, который на это отреагирует. И назовем, я не знаю, там патриотический электорат, ястребы, там как угодно. Но очевидно, что это может быть таким способом мобилизации. Но это очень опасно игре, потому что здесь легко потерять контроль над ситуацией, поэтому мне кажется, что все-таки Петр Алексеевич, как человек осторожный, он вряд ли
будет давить на это.
Вряд ли пойдет в такую играть в такую игру. Более того, ведь ни для кого не секрет, что сейчас уже Петр Алексеевич начинает рассматривать тему с проведением конституционной реформы, хотя нужно делать здесь и сейчас то, что раньше там Народный фронт предлагал, то есть превращение Украины в парламентскую Луганскую республику, изъятие значительной части полномочий президента, превращение его, как в Германии, в номинальную фигуру, хотя и с определенными там функциями. Вот. Этот сценарий тоже я бы не стал сбрасывать с повестки дня. Наконец, кто с кем будет заигрывать? Ну, сразу скажем, что заигрывать будут, конечно же, все, но для Петра Алексеевича будет достаточно тяжело что-либо поймать на Донбассе и вот или там для Народного фронта. То есть те политические силы, которые сегодня есть в коалиции, им будет достаточно тяжело что-то там поймать. Вот мажоритарщики, которые входят в БПП, ну, например, недавно там, да, по Славянску там, и по другим районам, он может попытаться сыграть и, может быть, даже что-то там получит. Но с точки зрения общеполитической игры, я сомневаюсь, что там будет обильный электоральный урожай. Кто его соберет? Его соберет Рабинович, его соберет Вилкул, его соберет Бойко.
Ляшко, наверное, тоже.
Ляшко, может быть, хотя Ляшко будет собирать в первую очередь за счет своей электоральной базы в центре и на севере. На севере у Ляшко электоральная база северные аграрные регионы. Вот. Поэтому в этом плане Ахметов достаточно грамотно ведет игру, потому что Вилкул аффилированный с ним, он собирает электорат в промышленных регионах, часть Донецкой области, часть Днепропетровской и часть Запорожья.
За кого не проголосуй, проголосуешь за Ахметова.
Ну, не совсем так, но вот, допустим, Ляшко будет другим активом, который собирает электоральный урожай в другом поле. Поэтому в этом плане Ахметов диверсифицирует риски. И кто бы ни победил в первом туре, он сможет садиться за стол и сказать: смотри, вот здесь мы эти голоса можем так конвертировать, здесь голоса так конвертировать.
Послушаем слушателя. 0800-300-403, номер прямого эфира. Обращаюсь, слушатели, здравствуйте, откуда вы?
Александр, Луганской области. Это я говорю,
да? Да, пожалуйста, очень приятно.
Ага, значит, у меня тут... И передач на 5, наверное, можно рассказывать не вам, кое-что там, да? Но я скажу так. Значит, Петр Алексеевич, он бы 54% никогда в жизни не набрал, если бы ему не помогали регионалы. Чем они ему помогли? От партии регионов был выставлен Дубкин. Ну, тут, наверное, характеризовать его не надо, потому что такой серая бесцветная личность, которая набрала 2%. Вот. Теперь у нас на сходе пенсионеры не голосовали, не ходили на голосование. Почему? Потому что прошел слух, что не голосовать. А пенсионеры, они бы за него никогда в жизни не проголосовали. То есть они проголосовали в лучшем случае за ставленника регионов, кого бы там они не выдвинули. Теперь, значит, я хочу вам сказать, что в Украине есть такие лидеры, которые могут вытащить Украину из того положения, в котором она находится.
Например?
Вот. И, например, та же Тимошенко. Если бы ее избрали в 2010 году, против нее Майдана не было. Это 100%. Значит, мы развивались совершенно по другому сценарию. И Порошенко ухитрялась, она ездить в Москву, ее же принимали там, вы вспомните, да?
Вот как раз спасибо большое за звонок. Юрий, такой вопрос к вам. Действительно, не может ли Юлия Тимошенко заявить: я буду говорить с Путиным, и я договорюсь с ним, и победить? Вот лейтмотив прошлых выборов: я сохраню страну, Петр Порошенко, этих выборов: я договорюсь с Россией.
Да, конечно, она может вообще заявить все, что угодно, потому что не только она, наши политики, в общем-то, и характеризуются тем, что они делают какие угодно заявления и меняют свои позиции на 180 градусов там одномоментно. Поэтому, да, тема мира, конечно же, будет разыгрываться и будет одной из ключевых. Мы видим, как Новинский пытается на этой теме паразитировать. Да, ну, много кто на самом деле там. Но ключевой же вопрос не в том, на каких лозунгах победят, а ключевой вопрос, что будет реализоваться после после победы. А проблема заключается в том, что мы ведь качественно ничего, если вот не выскочит темная лошадка, и, а это тоже возможно, если, не, если вот средний класс, остатки среднего класса плюс бизнес адекватный не поддержат, не сумеют организоваться, не выставят свои политические организации на парламентских выборах 2019 года, то, в общем-то, у нас там достаточно сумрачные перспективы в плане каких-то резких изменений жизни, потому что парламент будет слабый, он будет раздробленный, политических сил будет больше, они, им будет сложнее между собой договориться.
Это что-то как немецкий сценарий, да, наверное, будет такой, только в Украине.
А что подразумевается под немецким
переговоры сценарием? О коалиции, которые длились очень-очень долго, и очень долго писалось коалиционное соглашение, так называемое Ямайское.
Даже если, даже если быстро договорятся, то все равно за счет большого количества игроков такая коалиция будет неустойчивая, и, соответственно, правительство будет слабое. Президенту тоже будет не на кого опереться, кем бы он там ни был. И, как следствие, мы будем дальше барахтаться. Плюс это все будет нас, для нас усложнять нашу устойчивость, потому что во внешнем мире мы видим усиление турбулентности, потому что есть кризис глобальный, который разворачивается, который дает все больше и больше вызовов, который убивает наши старые рынки, потому что мы не обновлялись, не модернизировались, и та номенклатура продукции, которую мы выпускаем, она становится все более неадекватной и неконкурентоспособной, за исключением аграрки. Поэтому это все ставит очень серьезный вопрос по поводу перспективы украинской государственности. То есть мы не сможем иметь какие-либо серьезные перспективы, если мы не обновимся в ближайшие несколько лет. Плюс не убираем фактор России, потому что Россия будет нас в любом случае давить до того момента, пока мы либо не станем сильными настолько, что это будет невыгодно как бы нас давить, либо же мы развалимся там, либо сольемся.
Как раз вот у Александра Палья хотел последний вопрос, если коротко можно. Александр, вот все эксперты в хором говорят, что Россия очень дожидается президентских выборов в Украине. Как думаете, почему и оправдано ли?
Росія чекає, що українці знищать свою країну своїми власними руками.
Да.
Тобто вони на це дуже сподіваються, тому що їм не вдалося це ні під час революції, коли вони мали велетенську перевагу силову, ні після революції, під час війни. Тобто в лоб вони нічого зараз не можуть зробити Україні. А що стосується Тимошенко, то я хочу нагадати, що при уряді Тимошенко у нас було найглибше в світі, точніше друге найглибше падіння економіки у світі серед 206 країн членів ООН. Мінус 14,8% без війни, без втрати ринків, без надвитрат на оборону, без нічого. Тобто на рівному місці країна залізла в найглибшу яму. Чекати від Тимошенко якогось прогресу, якоїсь перспективи зростання, ну це просто, ну я вже не знаю, як це називати. Це, ну, навіть просто смішно навіть обговорювати.
Тим не менее, люди, многі, як видимо,
жуть. Так, дива, чекати економічного дива, ну це просто, що називається, верх неадекватний. Я вже не кажу про її політику там під час всіх цих речей. А по нинішній економічній ситуації, то треба сказати, що вона зовсім не така погана. У нас зараз зростає експорт наш до Європейського Союзу щороку приблизно на третину. Минулого року було на 31%, цього року за перший квартал на 27,4%.
Спасибо, Александр, очень мало времени. Спасибо большое вам за разговор. В гостях у нас были политолог, сооснователь Украинского института будущего Юрий Романенко и по скайпу с нами политолог и историк Александр Палий. Говорили о том, сможет ли Петр Порошенко победить во второй раз в следующем году. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Это радио «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Украинские заложники на оккупированной территории Донбасса и Крыма, а также в тюрьмах России, находятся в полной изоляции. К ним не допускают ни родственников, ни даже представителей комитета Красного Креста. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. Речь идет о режиссере Олеге Сенцове, журналистах Николая Семене, Станиславе Асееве и других. Ирина Геращенко призывает доносить информацию до международного сообщества о том, что же происходит в Украине.
Ви знаєте, що мене ще тривожить? От реакція світу на все це. Зверніть увагу, що там, наприклад, ОБСЄ, спеціальний представник з питань свободи слова ОБСЄ, інші там Ради Європи зробили заяви по затриманню Вишинського. А де їх занепокоєння, бодай, щодо того, що більше двох тижнів голодує Сенцов? А де заяви щодо Асєєва, якого рік не просто утримують незаконно, а до нього не допустили ані Червоний Хрест, ані родичів там не допускають, є заблокованість, ані представників ООН, ОБСЄ, кого завгодно. А де занепокоєння щодо Миколи Семенюка? І от в цьому контексті мені здається, що потрібна і більш активна позиція наших громадських організацій, спілки журналістів України, які ж мають доносити до своїх партнерів з міжнародних інституцій правильну інформацію, що відбувається з українськими журналістами, представниками медіа на окупованих територіях.
Далі давайте полістаємо свіжу пресу.
Российские пограничники устанавливают заграждения из колючей проволоки и роют противотанковые рвы на границе с Украиной. Странное во всем этом то, что Россия обустраивает границу не просто с Украиной, а с неконтролируемыми украинским правительством территориями Донбасса. Об этом пишет сайт «Радио Свобода». Официальное обоснование – борьба с контрабандой. Как утверждает автор статьи, это действительно может быть борьба с контрабандой. На временно оккупированных территориях Донбасса фактическая монополия на власть при принадлежит силовикам. Соответственно, они контролируют рынок потребительских товаров, а следовательно, любая контрабанда – это прямые убытки для бизнеса российских спецслужащих. Но есть и другая причина усиления контроля на границе с Донбассом. России нужно свести к минимуму вероятность неконтролируемого попадания в обратную сторону оружия и боеприпасов, которые перед этим были завезены из России. Подробнее об этом в статье «Для чего Россия укрепляет границу с оккупированной частью Донбасса». Донбасса. Международная следственная группа обратилась к общественности с просьбой дать показания или доказательства по делу о катастрофе Боинга в небе над Донбассом. Значит ли это, что следователи в отчаянии, потому что не хватает доказательств? По словам основателя группы расследователей Bellingcat Элиота Хиггинса, это не от отчаяния. Они просто пытаются сделать дело лучше, потому что они готовятся к противостоянию с Россией. Об этом эксперт заявил в интервью сайту немецкой телерадиовещательной корпорации Deutsche Welle. Хиггинс утверждает, что Россия будет пытаться атаковать их при любой возможности, поэтому расследователям нужно больше свидетелей и доказательств. Поэтому даже один человек – это уже хороший свидетель, который добавит что-то новое к делу, заявил эксперт. Российское правительство и отдел внешних церковных связей Русской Православной Церкви сделали попытку использовать Папу Римского Франциска в своих пропагандистских целях. Манипулируя именем понтифика, отдел по кремлевскому заказу создает видимость того, что Папа Франциск поддерживает политику Путина и Асада, соответственно, в Сирии. Об этом пишет «Деловая столица». Речь идет о совместной декларации восточных патриархатов, которая была принята по инициативе патриарха Москвы и якобы согласовано с Папой Франциском. Подчеркивается, что Папа Римский не поддерживал эту инициативу, хотя переговоры действительно велись. По-видимому, Папа Франциск поставил условие, если под декларацией будет стоять подпись Вселенского Патриарха Варфоломея, поставит свою подпись и он. Патриарх Варфоломей дал отказ. На следующий день декларация была выпущена в свет, как якобы совместное творение Московского Патриархата и Папы Римского. Подробнее в статье «Российская фишка».
Первый негосударственный хоспис открыл житель Часофьяра. Здесь живут 20 одиноких пенсионеров из прифронтовых поселков Донецкой области. Людей не только лечат и кормят, но и помогают восстановить документы и пенсии. Но сами родственники не спешат забирать стариков к себе, и они вынуждены доживать свой век, надеясь только на помощь волонтеров. Репортаж Никиты Луцкого.
В хосписе на окраине Часовьяра живут 20 пенсионеров. Сюда их эвакуируют волонтеры и военные. Иногда людей буквально вынимают из разрушенных домов. Жить им негде. Государственных приютов нет, а в больницах их долго не держат. Владимира Никифоровича привезли сюда из поселка Мироновский после того, как его квартиру разрушили снаряды. Дети от него отказались, но в хосписе он нашел заботливых людей и новых друзей. Особенно полюбились Владимиру Деркачу повара.
Прекрасный коллектив. Добротно относятся к больным. Прекрасные повара. Я уже им посвящаю. Мы работаем и спорим, жарим, варим, кипятим. Что угодно приготовим, если только захотим.
Татьяна Агафонова в хосписе всего 2 недели. Женщина жила в селе Первомайское под Донецком. Сначала снаряды разрушили ее жилье, а затем и местный дом престарелых, в котором она жила с 2015 года, рассказывает Татьяна Агафонова.
У нас был там дом престарелых, но были все русские с нас гвардией и разбили той дом престарелых. А теперь вот цей ближче. У мене родичі всі померли. І дочка одна, внучечка осталась, у я синоватой, і з правнучкою інвалідом. И туда я не попаду.
Не проходит и дня, чтобы постояльцы Часовьярского хосписа не вспоминали о своих разрушенных домах. Волонтеры говорят, что некоторые даже пытаются туда вернуться, забыв, что домов больше нет. Далеко не все могут самостоятельно передвигаться и принимать пищу. Сил, чтобы ухаживать за слепыми, глухими и беспомощными стариками, иногда не хватает, признается волонтер Наталья Зимова.
И морально, и физически нелегко. Вы знаете, год назад я пришла сюда. Я плакала по поводу и без повода. Мне очень было жалко всех.
В этом хосписе за людьми не только ухаживают, но и восстанавливают документы и пенсии. После этого некоторых забирают родственники, но большинство остается доживать свой век здесь. Государство и местные власти не помогают, поэтому пенсии стариков собирают в общую кассу и закупают продукты. Организатор этого хосписа, местный ветеринар Евгений Ткачев, рассказывает, что постепенно Донецкая область превращается в огромного пожирателя гуманитарной помощи и сравнивает это с некоторыми африканскими странами, говорит волонтер Евгений Ткачев.
Ситуация с гуманитарной помощью понемногу превращает вот наш регион в Кению и в Руанду. Вот бездумная раздача гуманитарки, бездумный этот пиар на гуманитарке, зарабатывание денег на гуманитарной помощи.
У властей просто нет стимула заниматься вопросами социальной защиты одиноких людей из серой зоны. Государственных хосписов нет, а деятельность частных или волонтерских не урегулирована. Поэтому нередко возникают спекуляции и обвинения волонтеров в том, что они просто присваивают пенсии брошенных пенсионеров. При этом заниматься самими одинокими бездомными людьми никто, кроме волонтеров, не спешит. Никита Луцкий, радио «Донбасс Реалии».
К новостям из России. Российский бизнесмен Олег Дерипаска просит у правительства страны льготы для своих компаний «Русал» и «Евросипэнерго», которые терпят убытки от санкций Запада. В частности, группа компаний просит избавить ее от платежей по договорам на поставку мощности, что позволит сэкономить десятки миллиардов рублей. Правда, при этом цены на электричество в Сибири увеличатся на 12%. Во сколько эта просьба обойдется россиянам, подробнее расскажут журналисты проекта «Настоящее время».
Если коротко, то у россиян вырастут счета за электричество. Например, сейчас жители Иркутской области платят за киловатт в час 1 рубль 1 копейку. Будет дороже. И вот кто нуждается в помощи. «Русал» – крупнейший в России потребитель электроэнергии. В 2016 году предприятия компании закупили 62 миллиарда киловатт-час. Это более 6% от всего потребления в России и 30% в Сибири. Итак, что просит у правительства Олег Дерипаска? Повысить предельный уровень платежей на тепло и горячую воду, а также электроэнергию в Иркутской области. Выгода для компаний – 115 миллионов рублей в год. Последствия для россиян – тарифы на тепло и горячую воду вырастут на 1%. Освободить «Русал» от платежей по договорам на поставку мощности. Выгода для компаний – экономия 13-18 миллиардов рублей в год. Последствия для россиян – счета за электроэнергию в Сибири вырастут на 12%. Освободить «Русал» от надбавки к энергоценам для снижения тарифов на Дальнем Востоке. Выгода для компаний – экономия 2-3 миллиардов рублей в год. Последствия для россиян – платить за электроэнергию в Сибири надо будет еще на 1-2% больше. поднять тарифы для жителей Иркутской области, понизив их для промышленности. Выгода для компании – 3 миллиарда рублей в год. Последствия для россиян – цена за 1 киловатт-час вырастет выше существующего сейчас рубля 1 копейки. Дерипаска все свои пожелания объяснил тем, что тарифы на электроэнергию в Иркутской области самые низкие в России. Были самые низкие.
Закладка. Открываем Донбас.
Як я люблю тебе, мій краю вогляний, твій кожний камінець, твою билину кожну, де я пішов на бій за щастя вдаль тривожно, що снилося мені за граві заводській. Коли доводиться в краях твоїх бувати, от щастя плачу я і плачу, і сміюся. Щоб сили для пісень джерельної набрати, я серцем до землі Донецької тулюся. Володимир Сосюра.
Запомни эту страницу.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 30 мая, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 11, днем от 24 до 26 градусов тепла.
Друзья, вот наш выпуск и подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Ищите нас на сайте Радио Свобода, вкладка Донбасс, а также во всех популярных социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер и Инстаграм. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии».